Календарь событий. 24 марта в 1906 году родилась советская эстрадная певица, актриса театра и кино, народная артистка СССР Клавдія Шульженко. Клавдія Івановна родилась на Украине, в Харькове, в семье бухгалтера управления железной дороги. Отец серьезно увлекался музыкой, он играл на духовом инструменте в любительском оркестре, а иногда и пел соло в концертах. И первое художественное впечатление юной Клавдии Шульженко было связано именно с отцом. Его красивый грудной баритон, его выступления приводили девочку в неописуемый восторг. Клавдія Шульженко постоянно принимала участие в художественной самодеятельности, в спектаклях, которые шли на сцене, сделанной прямо посреди двора. Было поставлено множество пьес. Чаще всего инсценировались сказки. Безусловно, в каждом спектакле были песни, танцы, и девочка обязательно пела либо по ходу пьесы, либо в концертном отделении. В 1923 году она дебютировала как певица, исполнив романс «Звезды на небе», а в 1923 году по 1927 годы работала в Харьковском драматическом театре. Весной 1928 года Шульженко в Ленинграде в Мариинском театре приняла участие в концерте для журналистов. После успешного дебюта на сцене Московского мюзик-холла в программе «100 минут репортера» в 1929 году Шульженко пригласили в Ленинградский мюзик-холл. В дальнейшем она участвует в театральных постановках, снимается в кинофильмах, записывает в студии песни, некоторые из них были написаны специально для нее, гастролирует. Объявление о начале войны застало певицу на гастролях в Ереване, добровольно вступив в ряды действий, ставшей одной из самых популярных песен военного времени ансамбля. За первый год ленинградской блокады дала 500 концертов. В конце 1941 года в репертуаре певицы появилась песня «Синий платочек».
Как провожала и обещала синий платочек беречь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной. Знаю, с любовью ты изголовью прячешь.
Послевоенная творческая направленность Шульженко разнообразна. В 1947 году она обращается к сюите Соловьева «Седого возвращения солдата» и симфоническому вальсу Хачатуряна, к драме Лермонтова «Маскарад». С 1950 года она сотрудничает с Дунаевским, который пишет для певицы «Окрыляющее слово», «Письмо матери», «Школьный вальс», а также песни для фильма с участием Шульженко «Веселые звезды». Но что бы она ни пела, каждая песня – это рассказ, спектакль. В любой песне она и певица, и актриса. И стихи она преподносила именно как стихи, а не как текст. Умерла Клавдия Ивановна Шульженко 17 июня в 1984 году в Москве. Была похоронена на Новодевичьем кладбище столицы.
Сколько заветных платочков мы сохраняем с тобой. Нежные речи, девичьи плечи помним в роде боевой.
25 марта в 1937 году родилась еще одна советская российская эстрадная певица, народная артистка России Мария Пахоменко. Мария Пахоменко была первой в стране певицей, получившей гран-при конкурса «Золотой орфей». Это случилось в 1971 году, за 4 года до аналогичной победы Аллы Пугачевой. Победу Марии принесла песня «Чудо кони». Жюри не смогло устоять перед чистотой и силой серебряного голоса певицы, ее красотой. Ее голос как чистый ручеек, волосы как водопад. Ее обаяние бесконечно, писали о Марии Пахоменко в те годы. Один из западных журналистов назвал ее «нежной Машей». Мария Пахоменко привнесла на эстраду свой стиль исполнения, народный характер песни с эстрадным артистизмом.
Лишь только свистни в чистом поле. Кони, 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 эх, летят, летят, земли едва касаются, нравится, эх, слепит, слезит от ветра небывалого шалова, эх, не зря, не зря, бубенчики навесело, весело, а эх, кто несется, птица, что ли?
Мария Леонидовна родилась 25 марта в деревне Лютня Краснопольского района в Белоруссии. Вокальные способности появились у нее с детства. Мария пела в школьном хоре, а позже организовала квартет в радиотехническом училище, где училась. Вскоре квартет стал профессиональным под руководством Акульшина. Позднее Мария окончила музыкальное училище имени Мусоргского. Выступала с ансамблем в ДК имени Ленсовета. С 1964 года она солист Калининградского музыкального эстрадного ансамбля под руководством Батхена и Колкера. При Ленконцерте Мария Пахоменко спела очень много хороших песен. «Школьный вальс», «Стоят девчонки», «Качает-качает», «Признание», «Разговоры-разговоры», «Лучше нету того свету», «Чудо-кони», «Ненаглядный мой мужчина», «Разговоры», «Вальс при свечах» и многие другие. Она записала 10 дисков гигантов и снялась на телевидении в 6 музыкальных фильмах. Вела телепередачу «Приглашает Мария Пахоменко». Компакт-диски с лучшими песнями певицы выпущены в серии «Имена на все времена» в 2002 году и в серии «Золотая мелодия». Мария Пахоменко значительно повлияла на культуру развития советской эстрады. Ее имя по праву вошло в антологию отечественной песни. 8 марта 2013 года народная артистка России Мария Пахоменко скончалась в возрасте 75 лет от скоротечного воспаления легких в отделении реанимации и интенсивной терапии Петербургской городской больницы номер 2. Она была похоронена в Комарово в Санкт-Петербурге.
На ветках зажглись, ну хватит зубрить, я прошу, оглянись. Снова качает.
26 марта в 2006 году, 8 лет назад, начала работу социальная сеть «Одноклассники». Посещаемость сайта составляет более 40 миллионов посетителей в сутки. Одной из наиболее популярных сетей в странах СНГ «Одноклассники» основал русский веб-разработчик Альберт Попков, который 5 лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей, в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента. Закончив работу, Альберт Попков принял решение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 года стартовал его новый проект «Одноклассники», который первоначально был для автора только хобби. Популярность новой социальной сети росла в геометрической прогрессии. За 7 месяцев работы Попков собрал аудиторию в 1,5 миллиона участников. Помимо большого количества рекламных блоков, сайт предлагал пользователям множество способов потратить свои собственные деньги, дарить друг другу подарки, отмечать оценками 5 с плюсом, фотографии друзей, выкладывать снимки сверхпредложенного лимита, пользоваться дополнительными смайликами в сообщениях, активировать режим невидимка, если участник сети не хочет, чтобы он отображался в списке гостей. Если пользователь играл в игры, ему предоставлялось право улучшать свои возможности посредством небольших вложений электронными деньгами и платными смс-сообщениями. Осенью 2008 года социальная сеть «Одноклассники» ввела платную регистрацию. Впоследствии многие участники сети объявили ей бойкот, сведя активность к минимальным показателям и поселившись в бесплатной сети ВКонтакте, Фейсбуке и в Моем мире. В 2009 году ранее топовая в России соцсеть уступила почетное первое место по популярности основному своему конкуренту социальной сети ВКонтакте. Платную регистрацию «Одноклассники» отменили в 2010 году. По данным, за апрель 2010 года сайт занимал 5 место по ежемесячному охвату аудитории российских интернет-пользователей от 14 до 55 лет среди всех русскоязычных ресурсов. По данной собственной статистике сайта, за июль 2011 года было зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, на март 2012 года более 148 миллионов пользователей, а на 1 января 2013 года более 205 миллионов пользователей. Посещаемость сайта более 40 миллионов посетителей в сутки. 27 марта в 1330 году был воздвигнут Ипатьевский монастырь. Он расположен там, где река Кострома впадает в Волгу. Он знаменит тем, что в нем был благословлен на царство Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых. Ипатьевский монастырь Святой Троицы – древнейший из сохранившихся архитектурных ансамблей Поволжья. В 1958 году комплекс зданий и сооружений отнесен к числу республиканских историко-архивных музеев-заповедников. Впервые упоминается в летописи в 1432 году, но по преданию был основан гораздо раньше. Монастырская легенда, записанная в XVI веке, рассказывает о том, что Ипатьевский монастырь был основан выходцем из Золотой Орды, знатным татарским Мурзой Четом, в 1330 году. И сегодня эта версия является наиболее общепринятой. Чет будто бы добровольно перешел на службу к великому князю Ивану Клите. Легенда гласит, что когда Чет плыл по Волге, он тяжело заболел и сделал стоянку на месте, где ныне стоит стоит монастырь. Во сне Чету явилась Богоматерь и обещала исцелить его, если он простит, построит обитель в честь святителя Ипатия. Каменное строительство на территории монастыря началось с возведения Троицкого собора. В XVI веке выросли каменные постройки монашеских келий, настоятельных и келарских покоев, трапезная с церковью Рождества Пресвятой Богородицы. А в 1605 году была возведена звонница, одна из лучших построек ансамбля. Двадцать восьмого марта в 1776 году считается днем основания Московского Большого театра. 28 марта известный меценат, московский губернаторский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II на открытие актерской труппы и на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений сроком на 10 лет. Эта дата и считается днем основания Московского Большого театра. Компаньоном Урусова стал англичанин, выпускник Оксфорда Маккл Медекс. Медекс приехал в Россию преподавать математику будущему императору Павлу I, но ненароком увлекся сценой. Сначала коллектив актерской труппы состоял из 43 человек: 13 артистов, 9 актрис, 4 танцовщицы, 3 танцора, балетмейстера и 13 музыкантов. Причем на первом этапе существования театра оперная и драматическая труппы составляли единое целое, а состав был самым разнообразным – от крепостных артистов до приглашенных из-за границы звезд. Труппа давала спектакли «Пристройки к дому графа Воронцова на Знаменке». А в 1780 году в Москве было выстроено новое, теперь уже каменное здание, на том самом месте, где теперь Большой театр. Правда, театр изначально фасадом выходил на Петровку, и поэтому назывался Петровским. Это был первый в Москве постоянный театр. Однако в 1805 году здание сгорело. До 1825 года спектакли ставились на различных театральных площадках. В начале 20-х годов 19 века Петровская площадь была полностью перестроена в стиле классицизма по замыслу архитектора Осипа Бове. По его же проекту в 1824 году было построено новое здание Большого театра на месте бывшего Петровского. Но 11 марта в 1853 году снова случился пожар, причину которого не смогли установить. В огне погибли театральные костюмы, декорации спектаклей, архив труппы, часть нотной библиотеки, редкие музыкальные инструменты и, конечно, пострадало само здание театра. Был объявлен конкурс на проект восстановления здания театра, в котором победил план, представленный Альбертом Кавасом. 20 августа в 1856 году восстановленный Большой театр был открыт. 29 марта, 141 год назад, Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». Жена писателя и его старший сын Сергей вспоминали, что тем утром Толстой случайно заглянул в томик Пушкина и прочел неоконченный отрывок. Гости съезжались на дачу. «Вот как надо писать!» – воскликнул Толстой. В этот же день вечером писатель принес жене рукописный листок, на котором имелась хрестоматийная ныне фраза. «Все смешалось в доме Облонских». Хотя в окончательной редакции романа она стала второй, а не первой, уступив место всем счастливым семьям. К тому моменту писатель уже давно вынашивал мысль сочинить роман об отвергнутой обществом грешнице. Это произведение Толстой окончил в апреле 1877 года. В этом же году оно стало публиковаться в журнале «Русский вестник» ежемесячными порциями. Вся читающая Россия сгорала от нетерпения, ожидая продолжения.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди.
30 марта в 1970 году на экраны страны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Это культовый советский вестерн. Для нескольких поколений зрителей он стал одним из самых любимых фильмов. Работа над лентой шла трудно. Лента подвергалась цензуре, но была спасена после просмотра на даче Леонидом Брежневым. Ограниченная премьера картины для создателей и руководства состоялась 14 декабря в 1969 году в Ленинградском доме кино. Премьера на широком экране в столице состоялась 30 марта в 1970 году. В прокат «Белое солнце пустыни» выпустили достаточно большой тиражом – 1410 копий. Наряду с комедиями Леонида Гайдая и сериалом «17 мгновений весны» «Белое солнце пустыни» стал чемпионом по числу показов на ТВ. По традиции, фильм «Белое солнце пустыни» перед стартом смотрят российские космонавты. Реплики героев этой знаменитой картины стали крылатыми. Они вошли в пословицу, поговорки, а порой просто стали летучими фразами.
Читай! Открой личко, а?
Восток – дело тонкое.
Махмуд, зажигай!
значит, моя песенка...
Лукавая история про Федю Сухова и сказочный настрой был придуман Марком Захаровым, упомянутым в титрах в качестве участника создания сценария, автором текстов «Писем». Фильм был удостоен Государственной премии Российской Федерации 1998 года. Павел Верещагин в исполнении Павла Луспекаева стал символом таможенной службы в России и Украине.
Повезет в любви.